Послание римлянам, первая часть, да? Немножко совсем обзорное такое, можно сказать, изучение. Послание римлянам, кто-то назвал это завещательное послание. То есть как бы Павел дает завещание о том, какова его вера. Какова вера, которую Господь через Писание свое предлагает нам, какой она должна быть. Еще это послание называют профилактическим. Ну, шутку профилактика. Предупреждение, правда, от каких-то хронических или каких-то опасностей. Ну, во всяком случае, что тогда были за опасности, о которых Павел делал профилактику? Были такие антиномисты, это анти, против закона. Благодать покрывает все. Ну, конечно, благодать Божия покрывает все, кто бы с этим спорил. Все, ее столько, что через край, море. Тебе, может быть, нужно стакан, а льется море. Это правда. Это такая благодать. Но это не значит, что можно грешить, и благодать покроет все. И сознательно грешить, а благодать все покроет. Вот такие были антиномисты. И Павел против этого боролся. И он переживал, что будет с церковью, если в церкви такое будет. И вторая профилактика, это были вторая категория людей, иудаисты. А иудаисты верующие, речь идет о христианах, и тех, и других. А эти говорили как раз так, да. Благодатью спасены. Дай аминь, вера – это замечательно, в Иисуса Христа, Он Спаситель. Но обрезание нужно. Но закон не помешает. И вообще это как бы очень важно. И без этого сомнительное спасение. Ну, понимаете, да, крайности. И у одних, и у других. И вот Павел как раз противостоял тем и другим. И если бы мы взяли просто первую часть, а первая часть, римлянам я вам показала этот учебничек, она включает в себя всего 5 глав. «Освобождение от наказания» называется эта первая часть, с 1 по 5 главы. И мы встречаем здесь, в первой главе, речь идет о благовестии, о силе благовестия. Во второй части первой главы Павел говорит о том, что согрешили язычники. И тут сказано, гнев Божий открывается с 18 стиха на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимо Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся, предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Заменили истину Божию ложью, поклонялись твари вместо Творца и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. И перечислены все эти страсти. Вот здесь, во второй части, гнев Божий. С одной стороны, мы видим, вот оно благовестие, вот она благодать. А потом, вот тем, те, кто не приняли. Гнев Божий. Дальше раскрывается, в чем гнев Божий. Ключевая фраза – предал Бог. Гнев Божий – это не то, что вот горе случилось, заболел или еще что-то. Наверное, и в этом как-то последствия приходят всяких наших выборов, потому что выбор за нами, последствия не от нас не зависят. Но мы здесь видим, что гнев Божий в том, что аморальность – предал Бог в похотях сердец, нечистоте, они осквернили сами свои тела и, называя себя мудрыми, обезумели. В голове непорядок. Вот это гнев Божий. Это не то, что вовне что-то случилось. Дом сгорел, корову украли, что-то случилось. Нет, страшнее, когда голова больная. Потому что из-за больной головы начинает делать не то. Принимает решения не те, неправильные, вредные, опасные для себя и тех, кто рядом с ним. Вот это гнев Божий. Они осуетились в умствованиях, омрачилось несмысленное сердце, ну и предал Бог их. Вот этой нечистоте, оскверняли себя, заменили истину Божью ложью. Так бы Бог, знаете, когда ты оступаешься, но ты дитя Божье, но ты не хотел. Бог так немножко поворачивает, разворачивает, защиту ставит, охрану. Этого нельзя, потому что он это мое дитя. А это, ну тогда, пожалуйста, живи ты сам как хочешь. Вот это страшнее ничего нету. Живи как сам хочешь. Своя правда. И человек себя делает Богом. Вот это гнев Божий. Себя в центре. Три раза мы читаем о гневе Божьем в этом отрывке «предал их Бог». 24 стих «предал их Бог в похотях сердец». 26 стих «предал их Бог постыдным страстям». А 28 стих «предал их Бог превратному уму». Больной, превратный, неправильный, извращенный. Вот оно, гнев Божий. И вот, если в первой главе большая часть это касается язычников, то во второй главе это уже евреи. Получается, и они под грехом. Потому что еврей-то как говорил? Господи, спасибо, что женщиной не родился, и что я не язычник. Ему казалось, что это вот это прям наказание, проклятие. Потому что закон – это такая защита, такая охрана. Вообще, достаточно ты евреем родился. Уже тут вот тебе прямо дорога в рай обеспечена. И Павел показывает, что это не так. О, его страшно не любили евреи. Ну еще бы. А он им здесь говорит, ты кто? Вот ты судишь других, а ты хвалишься законом, ты хвалишься там тем и обрезанием, и всем привилегиями, и всеми заветами, которые Бог заключал через праотцов. Но ты будешь судим, потому что, первый стих, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И мы знаем, что поистине есть суд Божий над делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? То есть знает, как не надо, осуждает за это других, но то же самое сам делает. И дальше. Скорбь, теснота всякой души человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Для них это, знаете, было гром среди ясного неба, что это скорбь, теснота такому человеку. Но, во-первых, иудею. Почему? Много дано, больше спросится. Если вы хвалитесь, что вам даны обетования, и вам дан Бог, и вам дан завет, и вам дано Слово Божие, ну тогда и спросим больше. Но потом и эллина. Эллин тоже не может сказать, а я вот, вы знаете, ничего не слышал. Ни о Боге, ни о Христе. А первая глава говорит, как это ты не слышал? Слышал? Тут написано, да. Действительно, Бог говорит. Говорит через совесть, говорит через творение, говорит через весь этот мир. Это все глаз Божий к человеку. А я когда думаю, как буддисты говорят, вот Иисус Христос, Индия, они говорят, вот он у нас там в стране ходил, потому что где-то он был с 12 лет до 30 лет, отсутствует эта информация в Библии, это он в Индии был, всякой мудрости там набирался. Мусульмане говорят, а вот Христос, 1,5 миллиарда человек, да, конечно, он великий пророк, скоро никого не останется, все слышали про Христа? Как-то вот получается, знают прямо, косвенно, а даже тот, хоть который, может, в пустыне родился, вообще никакой религии не принадлежит. Но Бог и такому проговорит. Бог говорит через свое творение. И если ты начнешь славить Творца, Бог тебе и Христа откроет. Мне рассказывали женщины-мусульманки. Одна рассказывала, а другой я прочитала. Во время какого-то вот типа пожара, дом упал, что-то такое, бежит женщина с детем. И вот просто, говорит, взял Христос и ее, и ребенка, и через вот это вот страшное там какое-то потрясение было, вывел. Она говорит, я после этого, вот хоть голову руби мне, я знаю точно, что Иисус Христос есть. Вот, так что приходит откровение Божие. Помню, в маленьком городке в Узбекистане в православной церкви стоит такая узбечка, вся узбечка узбечкой. И узбекское платье, и галошики на ней, и какая-то сеточка, сумочка. И стоит она около этой свечки, все молится, и все молится. И я вижу, что она имела какую-то встречу. У нее она произошла как-то так. И знаю одно, что она не знает Слова Божьего. Вот мы не встретились, вот не рассказали. Но у нее встреча произошла. Куда идти со Христом? Ну, наверное, вот в церковь вот такую. Вот, наверное, там пойду туда. Уже не раз встречала таких людей. Есть это личное Богом откровение, и поэтому ни один человек не может сказать, не знал, не слышал, не научили. Итак, во второй главе. Виновные перед Богом и евреи. Если в первой главе язычники, во второй и евреи. А в третьей главе все. Третья глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». И вот эти три главы первых Павел показывает тупиковую ситуацию всего человечества. Куда оно пришло? Оно пришло в загнанный угол, и дальше нету выхода. Поэтому с первой главы по третью главу 20 стиха мы видим здесь человека, который нуждается в оправдании. И вот здесь ключевое слово вообще всего послания к римлянам, оно упоминается более 60 раз только в послании римлян. Это слово «оправдание», «праведность», «нужда в оправдании». С 21 стиха 3 главы по 5 главы «путь к оправданию». Какой выход? И вот здесь такая радость, что нет этого вот замкнутого угла, когда ты загнан и не знаешь дальше куда. Показан этот путь к оправданию, 3 глава с 24 стиха. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Верующий в Иисуса Христа оправдан. Что такое оправдан? Что это такое праведность? Это не что-то такое, знаете, с ангельскими крыльями, или вот где-то там праведность, куда-то там монашество, там вот пойдем к ним, там, наверное, вот они праведники, там они добиваются постами, молитвами особыми, посвящением. Всякий верующий в Иисуса Христа праведный, потому что он оправдан. 28 стих. Оправдывается верою. Мы проходили имена Бога, там есть такое имя Яхве Цидкейну, Господь мое оправдание, Он моя праведность. То есть Иисус Христос теперь во мне и являет эту праведность Божию. И Господь теперь смотрит на меня как на праведного. Почему? Потому что Он видит праведного Христа. И здесь вот ценность этой жертвы, значимость крови. Христос праведный во мне. Слушайте, какая величина. Вот по третью главу одна тьма. И вот эти женщины обезумели, и мужчины тут все, и головы у них больные у всех, потому что они заменили истину ложью, и осуетились и в умствованиях, и в общем, вот это все. И во второй главе такие же евреи. Хоть оправдываются законом, нету отличия, если ты живешь так же. А в третьей главе вообще все. И вдруг вот к таким приходит оправдание. Про оправдание я бы хотела коснуться этих ключевых слов, потому что в этих пяти главах даны четыре доктрины. Если мы с первой по третью главу, я сказала, нужда в оправдании, с третьей главы 21 стиха по пятую главы путь к оправданию. И какие тогда плоды оправдания? Ну, а если взять все послание римлянам, то с шестой по восьмой главы жизнь оправданного человека. А с девятой по одиннадцатую главы это суверенность в оправдании, Божья суверенность, Бог суверенен. То есть Его воля, Его решение, эта суверенность, она приглашает нас к смирению. И, наконец, с 12 по 16 главы служение оправдания. То есть крупных две части, с 1 по 11 главы, это доктринальные вещи, это оправдание, это освящение. А с 12 по 16, а как ты должен жить, зная все это теперь? Что касается этих четырех доктрин, буквально, может быть, прям несколько слов. Потому что Павел как раз об этом очень заботился. Потому что когда не научен человек, то не знает, что делает. Что делает доктрина? Она наводит в голове порядок. Когда в голове порядок, тогда порядок и в душе. Итак, вот в первых пяти главах. Искупление. Римлянам 3:24. Давайте прочитаем. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Слово «агоразо» – «купить на рынке». Получается, что искупление – это купленный, искупивший или искупил. Здесь упоминаются тексты. 1 Коринфянам 6:20, 7:23, 2 Петра 2:1. Это все эти тексты. «Купил на рынке», «взял», «это мое», «я заплатил за это». В Галатам 3:13 – «выкупить из», «эксагораза», «покупают раба, чтобы дать свободу», «апоколютросис» – это прощение, оправдание, искупление, избавление от вины греха. Получается, вот если мы все вместе соединим, «выкупил на рынке», «заплатил», второе – это «избавил», «дал свободу», И третье, получается, избавил от вины за грех. Здесь оно упоминается в Римлянам 3:24. Вот видите, цена-то заплачена очень дорого. Это не просто вот как-то произошло искупление. Ну так, Иисус, ну на, заплатил. А как вот в простонародье, видите, какие слова были употреблены, чтобы люди понимали, что за этим стоит и цена, и свобода. Выкупил раба, чтобы дать свободу. Следующая доктрина в этих пяти главах – это умилостивление, тоже часто упоминается. Третья глава Римлянам, 25 стих. «Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Значит, умилостивление в переводе – то, что заглаживает, умилостивляет или удовлетворяет. Хиласкомай – умилостивиться, быть милостивым. Это глагол. Если взять существительное хиласмос – это привилегия грешника в отношении крови Иисуса Христа, одобренная Отцом. Получается, что Отец одобряет, и Отец доволен. То есть умилостивление в глазах Отца, да, то, что сделал, совершил Христос. Итак, действие умилостивления, дар примирения, который предоставляет нам Отец, оказывая нам милость. И если то, что заглаживает, умилостивляет, удовлетворяет, Бог доволен. Бог тоже имеет, знаете, и чувства, наверное, и мысли, и эмоции, так нашим человеческим языком, если передать. Бог доволен тем, что совершил Христос и как все случилось с этим человечеством. Бог доволен этим поступком, этим решением, этим умилостивлением. Люди недовольны. А что Бог наш? А по-другому может? А что Он так делает? А вот сяк делает? Ну что Христос? Ну и ладно было, а что мне? Если у Бога это вызывает такое довольство, радость внутри, как же человек-то живет? Вот это умилостивление... Это должно, знаете, восхитить наше сердце, душу, к Богу больше приблизить. Как Бог доволен тем, что совершилось ради человеков, дорогой ценой. Но, как мы читаем, помните Исаия, 53 глава, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Следующая доктрина – оправдание. И оправдание в 3:24 есть для показания правды его. Теперь 28 стих здесь же в 3 главе. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». 30 стих. «Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». И 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскрес для чего? Чтобы нас оправдать. Оправдание в переводе означает объявить праведным. Не просто случилось и случилось. Это надо провозгласить, что теперь этот праведный. Это слово оправдание включается и в Галатам 3 текста, и в Римлянам 5 глава 1 стих. Дикаио – освобождать. Значит, объявлять праведным, освобождать в оправдании – и здесь участвовала такая ситуация, когда смерть аннулировала все обязательства. Вот были какие-то обязательства, но со смертью все обязательства... Знаете, как муж и жена, вот они заключили завет брачный. Но если умирает одна из сторон, обязательства в браке уже теряют силу, понимаете, да? Потому что нет другой половины. И вот здесь... Смерть такая сильная, что обязательства, которые были даны человеку, возмездие за грех, смерть, потеряли эту силу. Такую силу имела, такое оправдание имеет. Итак, оправданы, объявлены праведным в небесном государстве. Это праведные. Мои хорошие, вам радостно от этого жить? Вот и хорошо, что мозги надо немножечко нам вот так уже поглубже, да, это вот тоже хорошо. Вот такие ключевые слова рассматривать, их значение, смысл этих слов, потому что глубже раскрывается Евангелие. Смотрите последнее, вот то, что вменено, мы с вами записали, вменение, логизомай, положить на чей-то счет. 4 глава, 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. То есть, независимо, у тебя ничего нету, а в банк положено. А ты для этого ничего не сделал. Ну, в банк вообще-то просто так же не падают деньги, правда? Что-то заработал, как-то... А тут вот положено. 8 стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Следующий, 11 стих. В знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. То есть праведность положена на счет. Праведным не можешь быть, не станешь, надо иметь счет. Она положена тем, кто принимает Христа. Тем в банке положено уже. Так интересно очень. 22-24. Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть всем нам, имеется в виду язычникам, тут речь ушла об Аврааме и так далее. И нам вменится, если мы верим в Иисуса Христа, как тут написано, воскресшего из мертвых, тогда тоже положено на счет. Что положено на счет? Оправдание, праведность. Поэтому я праведен не потому, что я не пью, не курю и не гуляю, и всякие добрые дела делаю. Я праведен потому, что Бог меня засчитал праведным и положил на счет мою праведность независимо от того, каким я был. Но, вы знаете, это же должно нас приглашать к чему? Господи, как же теперь я должен жить? Ты меня таким видишь, Господи. Понимаете? И вот тут приводится интересный текст Иоанна 19:30. Когда Иисус Христос произнес слова «совершилось». В переводе «совершилось тетелестай» «уплачено сполна». То есть Христос, умирая, произнес слово «уплачено сполна». Вот что такое положили на счет. Это было кем-то заплачено. Это не просто как-то дуриком свалилось туда. Оно было заплачено и заплачено сполна. Христос жизнью своей заплатил. Отец сыном своим заплатил. И вот это тетелестай, когда был долг у человека, и когда этот человек уплачивал полностью этот долг, то на долговой расписке ставили такую отметку «тетелестай», то есть заплатил сполна. И потом эту записку прибивали к дверям бывшего должника. Уже такое оправдание. Вот, родные мои, как вам тетелестай? Радостно слышать, правда, что уплачено сполна. Пусть Господь нас с вами благословит, чтобы я хотела вот просто чисто обзорно, но показать цену того, что произошло на Голгофе, а именно избавление, освобождение, выкуплен на рынке, чтобы дать свободу, искупление. Умилостивление заглаживает, умилостивляет и удовлетворяет. Доволен Отец, доволен и Сын этим спасением нас. Оправдание объявить праведным. И, наконец, вменение положить на чей-то счет. Тетелестай уплачено сполна. Божья истина и глубина Божья бездонна. Кто-то сказал, что если бы вообще не было вот 66 книг, а только было бы одно послание римлянам. И этой глубины достаточно, чтобы всю жизнь его изучать. Очень многие обратились через послание римлян. Это был и блаженный Августин, это и Мартин Лютер. Ключевой стих в послании римлянам «Праведный верою жив будет». Эти слова еще сказал Аввакум. И так коснулись эти слова Мартина Лютера, что он оставил всю эту... Он такой вел аскетический образ жизни, там в монастыре был, и все оставил. Бросил это все как то, что вериги, которые таскаю, хочу перед Богом что-то такое, какое-то оправдание найти. И ему вдруг открылось вот это тетелестай, вот это вменение, вот это полностью оправдание, оплата Божья. Хоть какие потуги делай, все совершилось Богом. Но это приглашает нас к новой, другой жизни. И делать добро, и любовь, и быть другим из любви к Богу, а не из страха. Вот, родные мои, пусть Господь нас с вами благословит. Ему слава. Аминь.